Добрый вечер, дорогие друзья. 20 часов и 9 минут в российской столице. В прямом эфире радио «Москва» и «Дорожная карта». Вы нас можете не только слушать по радио, но и смотреть на канале «Общество» в Ютьюбе. В студии Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. И сегодня мы решили посвятить нашу передачу по случаю Дня народного единства в России.
Поздравляю тебя, Алексей, сердечно.
Спасибо. Посвятить народным скрепам. То, что тому, что объединяет народы разных стран, то, в чем они видят свое единство, и ну, каким-то образом фиксируют они это или нет в виде национальных праздников, национальных каких-то событий важных, или как-то это по-другому происходит. Безумно интересно. Посмотрим, начнем, наверное, с Германии. Анна Роза, корреспондент «Эхо Москвы» в Германии. Анна, мы вас приветствуем. Добрый день.
Добрый день, добрый вечер.
Ну, есть ли, вот, что такое в немецком понимании духовные скрепы? Каким образом немцы чувствуют вот эту свою национальную общность? И как это выражается? В каких символах, традициях, красных днях календаря?
Духовные скрепы в Германии – это ни в коем случае не единство народа и не патриотизм. Они даже такого слова не знают. То есть это они не облизывают отеческие гробы и родные пепелища. Там они гордятся ракетами, балетами и котлетами. Это для них не нужно. На самом деле для них важно после Второй мировой войны подчеркивать демократические ценности, статью 1 Конституции, достоинство человека, уважение достоинства человека, затем демократические свободы, свобода мнения, свобода прессы.
Ой, ну это ужасно, потому что в отличие от России, в Германии, получается, все вот эти вот скрепы, они довольно абстрактные.
Да, они жутко абстрактные. Я, например, гражданин России, когда приезжаю в Россию и начинаю критиковать какие-то вещи, которые там вижу, мне все говорят, ты не патриот, ты вообще не россиянка, отваливай назад, потому что ты критикуешь, вот, а надо, значит, любить и смотреть друг на друга. Я говорю, как же так? Во-первых, я и раньше была другая, и во-вторых, я живу в Германии, где люди только тем и занимаются, что они критикуют то, что у них не правильного, и тем самым они дают возможность прогресса, изменениям или улучшения каких-то вещей. Они не представляют себе патриотизма без этого.
Ну, кстати, Анна, поскольку вы можете сравнивать, да, когда приезжаете в Россию, ощущается ли, что у нас перебор с теми самыми скрепами здесь?
Жутко ощущается, потому что просто даже ступить некуда. Ну, нет, тротуар, конечно, есть в Москве, а в принципе с любым человеком, с каким бы ты ни завел разговор о Западе, о Германии, сразу приходится оправдываться, потому что тебя обвиняют, как там все плохо, и как все, значит, наваливаются на Россию и ее ругают. Да никто не ругает Россию. Все здесь заняты собой, именно собой. Намного больше, чем люди собой заняты в России. В России мне все говорят, как плохо в Германии, как хорошо в России. А в Германии я постоянно слышу, как ужасно в Германии. И они не говорят, как хорошо в других странах. То есть они знают, что в принципе, у них все в порядке здесь, они довольны своей страной, ее экономической мощью, и больше они довольны демократическими устоями, но то есть они довольны тем, что у них есть, но они хотят, чтобы это было лучше, это стало лучше, и они патриотизм воспринимают как постоянное самобичевание и постоянные какие-то постоянные упреки политикам, которые что-то не так делают, потому что у них ничего не улучшается. Если вы послушаете какого-то немца, вы подумаете, что в Германии вообще отстой, тут жить невозможно, тут ужасно страшно, и люди, которые поверхностно живут здесь немножечко, приезжают в Россию и говорят, ой, господи, там такой отстой, не езжай туда, лучше оставайся на родине, тут у нас все хорошо, у нас проблем вообще никаких нет. И вот это не патриотизм, это, наоборот, преступление, потому что это ведет к тому, что страна замирает, жизнь в ней не развивается, то есть как бы это смертный приговор твоей стране, твоему народу, когда ты говоришь, у нас все хорошо, бац, остались на этом уровне, дальше не едем. Вот. Кто нас будет критиковать, там вот пинком под зад, и чтобы они к нам в Россию не ездили. Это, на самом деле у немцев такого нет. Они считают, что это глубоко ошибочное мнение. И сами даже не задумываются, что такое патриотизм. Потому что, да, еще у них же это вообще национализм и так далее, единение народа и так далее, связано с негативным опытом прошлого, с Третьим Рейхом. когда...
То есть, я правильно понимаю, что в немецком обществе сейчас, в принципе, говорить что-то про нацию, употреблять этот термин, как-то так вот опасно? Может быть, альтернатива для Германии себе может это позволить? Сравнивать, например, немцев с не-немцами, да, особенно с теми, которые понаехали. Но для людей приличных это вот как-то не камильфо.
Ну, таких приличных людей более 80% в обществе, особенно среди молодых. В принципе, для них считается, что национализм – понятие с негативной окраской. О патриотизме не говорят. Говорят, я горжусь Германией, никто не решится, потому что это звучит глупо. Даже никогда не слышала этого, в принципе. И даже, может быть, и не очень хорошо с точки зрения Третьего Рейха, Гитлера и так далее. То есть у них был свой Хайль Гитлер, они прошли через это, они знают, к чему это приводит. Они знают, что установка на одного лидера и на восхваление страны, да, то есть восхваление страны здесь, можно сказать, символизируется с восхвалением одного сильного лидера, а это был Гитлер. Вот. Немцы говорят, слава богу, мы потерпели поражение в войне, не знаем, что было бы, если бы мы выиграли. Вот. И они сами стали себя чистить под этим поражением, не под Гитлером, а под этим поражением, и сами, не благодаря никаким ни американцам, никто их не заставлял, они сами, как нация, пришли к выводу, что говорить, что я немец, я этим горжусь, глупо, не нужно. Надо гордиться теми достижениями, которые у тебя есть, демократическими ценностями.
Вот да, чем в Германии ты гордятся все-таки?
Гордятся тем, что у них есть правовое государство, гордятся тем, что у них есть свобода, гордятся тем, что народ управляет своими властителями, а не наоборот. То есть, если народу что-то не нравится, вот как мы видели сейчас после выборов в Гессене в Баварии, политики должны на это реагировать. Они не в безвоздушном пространстве, не в космосе, не в невесомости. Они реагируют постоянно на то, что от них требует народ. То есть, и народ – это гордость в народе тем, что они управляют сами своей страной. Это видно, когда говоришь с немцами. Это удивительно. Во-первых, немцы постоянно говорят о политике друг с другом даже. Это очень интересно. И жизнь такая интересная, наполненная. Вот сейчас что будет с выборами председателя партии Христианско-демократического союза? Люди об этом постоянно говорят. То есть они понимают, что их патриотизм – это не какое-то абстрактное понятие, ничем не наполненное, кроме, как я уже говорила, балета, котлета, ракета. Это понятие, которое... наполнено с тем, что ты живешь в этой стране, это твоя страна, ты держишь ее в руках, и ты эту страну сознательно делаешь такой, чтобы она была лучше для твоих детей и внуков. Все равно, какой они национальности, этнические немцы или русские. Тут, кстати, очень много этнических немцев из России, из Казахстана, где-то 3 миллиона, если я не ошибаюсь. Угу. Вот.
Анна, если все-таки посмотреть, попытаться найти какие-то аналоги. Вот я сейчас глядим с Алексеем. Евроньюз у нас в студии работает и показывает Владимира Путина, который сегодня возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Еще рядом с ним были представители, всех возможных конфессий, которые есть в России, в характерных нарядах. В Германии что это может быть за день, когда Меркель встретится с мусульманами, с представителями православных, католиков и так далее? Что это может быть за праздник?
Здесь тоже есть свой праздник, он совершенно конкретный. Это день единения Германии 3 октября, когда было в 90-м году подписано соглашение о воссоединении, говорит, Германии, о двух частей, ФРГ и ГДР, когда они объединили Федеральную Республику Германия. Это очень большое и важное событие после военного времени. Для немцев оно было эпохальным. Они здесь невероятно радовались, что эти две половинки объединились. Конечно, там когда-то в средние века здесь было лоскутное государство, но потом это довольно-таки единое было государство, и потом после войны его волюнтаристски разодрали. Вот. Но немцы всегда ощущали свою причастность к ГДР, я имею в виду немцы из СРГ, и хотели с ними воссоединиться. Вот. Это праздник, когда на самом деле в какой-то земле, по очереди одной из 16 землей, федеральных земель Германии, празднуется, то есть устраивается торжество, на которое, естественно, приходят и лидеры страны, то есть и президент, и канцлер, и земельные руководители, естественно, и религиозные, как сказать, лидеры,
ну да.
Кто у нас товарищи патриархи.
Анна, спасибо огромное.
Спасибо.
Анна Роза, корреспондент «Эхо» в Германию. Тут, кстати, у нас трансляция идет на канале «Эхо общества» в Ютьюбе, и как будто бы с упреком кто-то из пользователей нас спрашивает. А вы, Соломин с Нарышкиным, назовите три хотя бы российских скреп. Я вот думал, пока слушал Анну Розу, и подумал, что у нас одна из скреп, которая не естественным образом из людей выходит, а наоборот насаждается, навязывается, это история, как минимум. Вот это вот восхищение истории, какое-то такое даже гипертрофированное. И, конечно, я считаю, вас может вырвать сейчас от того, что я скажу, но для российского народа, вот для всего, конечно, скрепа — это Владимир Путин. Ну, скрепа даже не сам Путина, а скрепа является Путин как такой вот царь, больше, чем президент.
Нет, про историю все это, конечно, чушь, потому что
спасибо.
Русские не знают истории, они просто ее плохо знают. А есть три скрепы у русских. Это русское искусство, это русская еда. И это православие.
Мы с тобой просто о разных, наверное, скрепах говорим. Просто мне кажется, что, понимаешь, в головах у людей такое вот абсолютно абстрактное восхищение тем, что русские, да, победили в войне, оно гораздо больше представлено в каждом, чем восхищение искусством. Проще, понимаешь, посмотреть фильм Михалкова и сказать лишний раз, да, это вот мы победили, мы такие крутые, чем, например, как-то подробно проанализировать, кто там представлен из твоих собственных, скажем так, родных художников в Третьяковке, почему консерватория названа в честь Чайковского и прочее.
Мне кажется, это связано с тем, что люди гордятся... гордятся тем, что возымело успех у иностранной публики, то, чем русские знамениты на Западе, например. Почему я сказал про искусство?
Литература, да,
потому
балет,
что
да.
Во всем мире признают талант Достоевского и Толстого, и мы этим страшно гордимся. Почему я сказал про русскую еду? Потому что борщ и вареники — это, ну, такой типичный пример. Если ты хочешь русской экзотики, ты обязательно попробуешь борщ и вареники. В любой стране ты, в принципе, можешь найти национальные рестораны, и мы этим
гордимся. Борщ и вареники — это не...
Почему православие?
Они не являются вещами, которые мобилизуют общество. Мне кажется, вот это вот скрепа, единение, это
русское общество не научилось и не умеет мобилизоваться и объединяться на основе собственных интересов. Еще раз говорю, они всем народам мы гордимся тем, в чем мы получили успех у иностранцев.
А вот эти наклейки, которые каждый у нас 9 мая клеит на машину, на Берлин, спасибо деду за победу. Я вот об этом.
Карина Орлова у нас на связи, корреспондент Москвы в Вашингтоне. Карина, привет. Добрый вечер.
Привет. Можно, вот ты вот сказал, что Владимир Путин — это такая большая главная скрепа.
Нет, это не значит, что я его фанат.
Я понимаю, но мне кажется, что Владимир Путин — это все-таки степлер, который штампует скрепами головы россиян. Вот.
Красиво сейчас было, хорошо.
Скажи.
А я, наконец, понял, что такое скрепа. Ну, в смысле, в первоначальном значении этого слова. Карин, скажи, пожалуйста, в Америке чем принято гордиться, что объединяет нацию?
Ну, если мы говорим о патриотизме, да, все-таки это и есть, да, гордость, любовь там есть. Страну, то это, естественно, наперво всегда военная служба. Естественно, там самой последней главной жертвой со стороны там американцев считается, это если ты умираешь на службе, да, то есть за свою страну, принеся себя в жертву стране. Поэтому, естественно, ветераны здесь уважаются, пожалуй, больше всех других. То есть, например, вот в самолетах, да, военных пропускают всегда сразу после бизнес-класса. То есть они идут вперед. Их, ну, вот это такое, это нет такого закона, просто все авиакомпании это делают. Когда объявляют, говорят, сейчас первый класс, потом, значит, действующие военные. Да. На вот сейчас будет 11 ноября праздник, День ветеранов. Это очень большой, очень патриотичный праздник в Америке. Вот сейчас они начнут развешивать тех же аэропортов и так далее везде. Спасибо за вашу службу. И будут все говорить, там, я не знаю, на проверке, да, там, паспортов в аэропортах, могут и на кассе в магазине сказать спасибо за вашу службу, да, если увидят, что военные там, да, вот, это обязательно. И это считается патриотизмом. Но если говорить про такой праздник, да, вот который вот аналогичен, ну, такой как бы объединяющий, такой праздник нации, да, то, скорее всего, это все-таки 4 июля, День независимости США. 4 июля 1776 года Америка объявила независимость от Британии. И это, собственно, то, как и образовалась американская нация. Вот. И это самый главный праздник. Я бы сказала,
это праздник
что...
чего? Это праздник все-таки...
Праздник нации.
Это праздник
страны.
Вот, а что, то есть мы праздник празднуем, мы, американцы, это я сейчас, конечно, громко сказал, американцы празднуют то, что они победили и отстояли свою независимость, то есть победили врага и можем повторить, или они или это какие-то
какого
другие вещи?
Повторить?
Ну, Великобритания, с кем они? У кого они независимость отвоевали?
В Британии они получили независимость в 1976 году. Ну что, им опять независимость от Британии? Давно уже стали превзошли.
Так нет, вот я и спрашиваю, чем...
Они такого, я имею в виду, беснования, как в России? Ну, конечно, нет. Ну, вы что? Нет, это просто такой праздник очень, ну... сильно заряженный. Я бы сказала, что мерчендайз всякий, всякая продукция, да, приуроченная к этому празднику, продается, наверное, на втором месте после Рождества, да, то есть понятно, что, ну вот, то есть всякие сувениры и все вот любой супермаркет зайди, да, там к 4 июля, ну, за две недели, наверное, начинает все появляться в раскрасках флага. Там, поскольку принято ходить, там, ну, это лето, да, на пикник туда-сюда, то будет куча всяких там тарелок пластиковых, все с флагами, стаканы, какие-то дудочки, там, я не знаю, какие-то, ну, флажки, флаги, все что угодно, все в цветах американского флага. И так каждый год, и так всегда. И вот и всегда это продается. И мне кажется, что больше продается только на Рождество всякой тематической продукции, да. Не рекламная, неправильно выразилась. Не рекламная, а вот, ну,
ну тематическая. Слушай, вот, разве я ошибусь, если скажу, что у американцев еще с детства закладывается такой, как это сказать, такая мысль о том, что американцы самые крутые на свете. Вот мы самые на первом месте, что, кстати, нас объединяет. А вот мы слушали Анну Розу, она говорит, что у немцев абсолютно такого нет, и как-то известные события середины 20 века, они отучили их восхищаться самим собой.
Ну, слушайте, может, теперь и американцев тоже отучат. Я не знаю, посмотрим, что будет. Но действительно это так, да. Американцы, действительно, теория американской исключительности, она не является такой простой, как просто, да, американская исключительность, как по названию, да, что вы самый лучший, мы самые исключительные. Нет, на самом деле, там гораздо все глубже и дальше, но действительно американцы считают, что они передовая демократия в мире. Вот это так, что это самая свободная страна, которая достигла вот наибольшего прогресса в правах и свободах человека.
То есть это относится больше к стране, в которой я живу, нежели ко мне, как к американцу?
А, конечно, нет, конечно, только как стране. То есть мы как демократия, Америка как демократия,
Я нет, как часть общества. Потому что, мне кажется, у наших соотечественников, когда вот они говорят, я русский, и, не знаю, там, с нами сила, с нами Бог, думают прежде всего о том, что я русский, и у меня какие-то офигенские корни, что мне позволяет делать все, что угодно.
Нет, конечно, нет. У американцев, конечно, что касается их личной, как бы, самоидентификации, да, то, во-первых, во-первых, ну, как и у всех, корни разные, да, их объединяет то, что они все именно здесь, вот ты приезжаешь в Америку, ты принимаешь правила этой страны, живешь по этим правилам, соблюдаешь законы, и ты американец, неважно, кто, от какого там происхождения, да, это вот было очень смешно, Дональд Трамп в прошлом году там спросил, там девушка была, ну, как бы корейской национальности, но она американка, причем даже не в первом поколении, и она, ну, сотрудница Белого дома, и он ее спросил, а вот вы откуда? Она говорит, ну, я вот из Нью-Йорка. Нет, ну, а вообще вы откуда? Она говорит, ну, я из Нью-Йорка. Ну, а изначально-то вы откуда? Она говорит, ну, я родилась и выросла в Нью-Йорке. Это было очень стыдно и позорно, конечно, но вот действительно Америку, ну, я, давайте так говорить, сейчас все очень стремительно в Америке меняется, белый национализм очень сильно подменил патриотизм, это, в принципе, то, что происходило и происходит в России. Да, к сожалению, тенденции очевидны и параллели совершенно понятны. И сейчас, конечно, Трамп проводит линию, что вот патриотизм и национализм – это белый национализм, да, и понятно, его российские выпадки в адрес чернокожих. Я уже даже не говорю про иммигрантов, особенно из Латинской Америки. Вот. Но да, американцы, на самом деле, они не являются… Вот американцы, они вообще не заносчивые люди. Вот такой бытовой пример вам. Да? Вот у меня там, допустим, вот мне несколько раз делали комплимент моим ботинкам, да, потому что я их привезла еще из России, ну, вообще европейские. Ботинки, да? И они такие смешные, говорят, ой, какие у вас красивые ботинки. Я говорю, спасибо большое. Говорю, ну, а где вы, типа, откуда они? Я говорю, ну, это вот итальянские. Говорю, а, ну, понятно, ну, конечно, типа, итальянские. То есть они вот, как бы, у них такое вот есть впечатление, что, конечно, вот итальянская обувь всегда хорошая, да, ну, а что в Америке вроде какую-то фигню делают одно. То есть у них совершенно нету никакой вот этой гордыни. Не нужны. Они очень такие, как, вот именно на личном уровне. Но страной они действительно гордятся, потому что такое количество американских флагов, которые не просто на праздник 4 июля, там День ветеранов вывешивается, а просто постоянно, ты видишь, это поражает. Этого нет, мне кажется, вообще.
Карин, спасибо огромное. Время. Мы сейчас на новости должны уйти. Через 5 минут вернемся в программу «Дорожная карта».
Дорожная карта.
20:35. Всем здравствуйте еще раз. В студиях Москва, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. В эфире программа «Дорожная карта», которая сегодня посвящена народным скрепам. Как достигается единство в разных странах? Это тема сегодняшней «Дорожной карты». Мы созваниваемся с разными корреспондентами в разных странах и изучаем опыт зарубежный в тех или иных вопросах или явлениях. Вацлав Радивинович сейчас присоединяется к разговору. Вацлав, добрый день. Алло. Сейчас мы свяжемся с Вацлавом Радивиновичем. Очень интересно, тем более польский опыт, что 4 ноября, как известно, день российского народного единства приурочили к изгнанию поляков из Москвы. Попробуем сейчас связаться с ним. А пока напомню, что вы можете писать смски. Мы работаем в прямом эфире. Это значит, что открыто для комментариев и вопросов нашим корреспондентам. +7 985 970 45 45. Кроме того, аккаунт вызван в Твиттере, сайт ek.msk.ru и YouTube-канал «Эхо общества», где идет прямая трансляция, и где вы тоже можете писать сообщения в чате. Вацлав Радивинович нам присоединяется. Вацлав, приветствуем вас.
Добрый вечер. С праздником вас.
Добрый день. Ну, спасибо. Вас, к сожалению, не можем поздравить в ответ тоже с праздником. Как в Польше относится к тому, что в России отмечают сегодня?
Знаете, ну не очень-то, знаете, замечают этот праздник. Ну, кто-то там скажет, что это в честь изгнания поляков из Москвы.
Uh-huh. А кто-то может сказать просто в
честь... Я даже принял несколько поздравлений из-за этого, что мне тоже из Москвы изгнали. Uh-huh. Может быть, позже, но все-таки тоже. Я чувствую себя тоже виновником торжества.
Только не говорите, что вы относитесь к этому действительно как к празднику, что наконец уехали из Москвы.
Это будет по-настоящему обидно. Это страшно, это очень обидно, но не будем о грустном.
Угу. Что для поляков день национального единства? Есть ли такой день, есть ли такое национальное единство?
Ой, слушайте, это надо было бы долго про это говорить, по-моему, интересно, потому что у нас появляется очень похожая проблема, очень похожая на вашу проблему. У вас сегодня праздник, который, ну, скажем так, мягко не очень-то получается. Но он искусственный, может быть, из-за этого. А у нас скоро, через неделю, тоже будет праздник очень важный. это столетие приобретения независимости, воскресенье, можно сказать, после раздела в Польше. Это большая дата, 11 ноября. И вроде все готовились долго, очень много про это говорилось. И уже видно, что этот праздник не получится. Он должен быть праздником единства над всей нацией. Главный такой момент этого праздника – это большой марш в Варшаве, марш национального единства. И этого не будет. Потому что когда власть навязывает единство, всегда получается какое-то разобщение и разделы. Почему я говорю, что это не будет? Uh-huh. Может быть, вы помните, год тому назад, тоже 11 ноября, все телеканалы мира, по-моему, почти все, можно так сказать, ваши тоже показывали этот марш, который был в 99-ю годовщину приобретения воскресения Польши. И там все показывали, ну, скажем так, фашистские лозунги. Европа будет белой или безлюдной, белая кровь, ну и такие вещи. Может быть, вы помните эту штуку. Были фаеры, и потом мир заговорил, что в Варшаве на демонстрацию пришло 100 тысяч фашистов. Помните?
Ну, периодически, конечно, звучат всякие, приходят привод, всякие новости.
Привод такой, знаете. И в этом году, ну, вроде, должно быть тоже, должен быть такой марш, но это как-то ушло из-под контроля. И сейчас получается так, что даже президент Польши, который приглашал на этот марш, он не принимает в этом участия. Не пригласили бывших президентов. Я хочу добавить еще одно, потому что говорилось, что это был марш нацистов, фашистов и так дальше, и так дальше. Это неправда, это несправедливо. Потому что там было, было какое-то количество людей в балаклавах, там были даже гости из каких-то фашистских движений из Европы. Но это было, но это было... Небольшая часть этих всех людей. Там приходили тоже люди с детьми, с семьями и так дальше, и так дальше. Но логика СМИ такая, что показывали прежде всего эти лозунги, эти балаклавы и жесты, которые принимаются как неприличные в политике сейчас. И сейчас все как-то дистанцируются, поняли, что это может повториться. Снова организаторы этого марша – это националисты. И они пригласили фашистов, например, из Италии, из других стран. А Варшава, после того, что она пережила во время войны, это не место для таких людей. Но ничего уже поделать нельзя из этого единства, которое насаждается изверху, потому что это должно быть дело президента, правительства. Ничего не получается, и как-то приближается праздник, но настроение не праздничное.
Спасибо большое.
Спасибо.
Васов Радзиминович, наш корреспондент в Польше. Мы попробуем связаться.
Я, кстати, сейчас думаю, да, с тех пор, как Анна Роза об этом сказала, в Германии, что празднуют, на какой черт нам и День России, и День флага, и День народного единства. Вот слишком много, мне кажется, у нас вот этих вот праздников с одной абсолютно тематикой. И я вот абсолютно... Давай, кстати, проголосуем. Сейчас коротенечко. Расстроитесь ли вы, если, например, День народного единства исчезнет из такого праздничного календаря? Перестанет быть праздником?
Выходным?
Выходным, да, выходным. Если вы расстроитесь, если такого праздника больше не будет, 660-06-64, нет, не расстроитесь,
660-06-65. Начался подсчет ваших голосов.
Если вы расстроитесь исчезновению Дня народного единства из праздничного календаря, если он перестанет быть выходным, тогда 660-06-64, если не расстроитесь, 660-06-65, я всеми руками и ногами голосую за то, чтобы поехать во Францию сейчас. Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир», корреспондент «Эхо Москвы» в Париже, к нам присоединяется. Лен, добрый вечер.
Да, добрый, добрый вечер. Вечер. Французы бы точно расстроились, если бы вдруг кому-то пришло в голову отменить наш самый главный день во Франции 14 июля, который предполагает там кучу различных мероприятий от военного парада до салюта. И в этот день французы действительно чувствуют себя такой единой нацией в едином порыве с триколорами по всей стране, в метрополии во Франции или в какой-нибудь, я не знаю, там, в французской Гвиане, совершенно на другом конце мира. Они себя чувствуют вот такой единой, сильной нацией.
Но это день взятия Бастилии.
Это годовщина революционных событий.
Да, день взятия Бастилии, да, именно он начался, нас возвращает к событиям 1789 года, и в разные моменты, видимо, какие-то разные у французов были понимания этого праздника, но сегодня вот он такой, он национальный большой праздник, праздник национальной конфедерации, и вот по-разному он
просто
назывался.
Интересно, что французы празднуют как день, если можно так сказать, демократизации, перехода к народной власти. Достаточно кровавые, кстати говоря, события, очень кровавые. И при этом не окончено ведь в полном смысле слова, потому что потом был уже и Наполеон, и авторитарный стиль правления, в общем-то, возвращался в страну. Почему так интересно гордятся именно французской революцией?
Ну вот, не знаю, такая дата действительно закрепилась с того момента, как штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилии, и разные, как я говорю, в разное время там разные понимания. Там, кстати, даже не всегда была одна и та же дата, она сдвигалась, не всегда было 14 июля. По-моему, там в какой-то момент даже в сентябре там отмечали. Я не знаю, почему так повелось, но, кстати, тогда тоже какие-то там французские депутаты в свое время поддерживали эту дату, и понимание событий, правых одно, левых другое. Но опять же, не это важно, важно, что там французы себя чувствуют французами. Вот я просто недавно выходила книжка во Франции, она называется «Они стали французами». Там как раз были подняты целые, не знаю, там, пласты французских архивов, и французам объясняли, что, вот, например, такие люди, как, не знаю, там, Офенбах, не знаю, Золя, Азнавур, Гийом Полинер, они стали французами, и вот что это означает для Франции? То есть нужно, ну, там, принимать людей, которые там приехали во Францию извне и создали ей такой ореол славы, и мы должны ими гордиться и так далее. Вот это очень, ну, мне кажется, это очень интересно, особенно в свете сегодняшних событий, то, что делает Национальный фронт, например, это очень важно. И мне кажется, вот самый такой апогей, пик вот чувствования, если можно так сказать, французами, такого единства национального пришелся на правление Франсуа Олланда после терактов. Именно в этот момент в школах начали усиленно вводить такой урок, не знаю, там, французского какого-то там, французской цивилизации, образования, там, объясняли какие-то фундаментальные ценности, да, дети. Ну, как если хотите, там, наши французские скрепы. И до сих пор на это делается большой упор, особенно, я вот говорю, что в духе того, что там вот эта исламофобия во Франции очень сильная была после терактов с подачи Национального фронта, но и не только. И детям нужно было как-то объяснить, что там быть французом гораздо важнее. Допустим, ты помнишь свои марокканские, тунисские корни, но сегодня ты француз. И еще другой момент во Франции, когда нас сильно всех объединяет, и мы забываем о своем происхождении, это, естественно, футбольные матчи. Когда сборная Франции побеждает, то здесь мы все едины.
Ну, это везде.
Это наш такой главный день. Да.
В России нигде не победила, я имею в виду, в финале, только в отборе. Тоже скрепа, мне кажется, будь здоров. До конца лета точно хватило.
Мы видели, кстати, здесь в Москве, в центре.
Ну да, я к тому, что, например, очень часто же, как говорят там правый депутат, что если Франция будет играть против Марокко, то там половина французов придет на стадион там с марокканскими флагами, да. Ну, а вот когда побеждает Франция на чемпионате мира, то все там и марокканцы, и французы, и тунисты, и французы, и русские французы, ну, в общем, Это какой-то такой, ну, правильный дух Французской Республики, который продолжает поддерживать.
Да. Лен, спасибо большое. Это Лена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» и корреспондент «Эхо Москвы» в Париже. Я предлагаю послушать сейчас нашего обозревателя Рената Валиуллина, который живет в Португалии, который рассказал о духовных скрепах, если хотите, или национальном единстве в этой стране.
В Португалии отмечается 10 июня. Официальное название праздника – День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ. Ежегодно его отмечают не только в Португалии, в португальских сообществах бывших колоний этой страны в Африке, Азии и Латинской Америке, но также и в двух областях Испании. В приграничном муниципалитете Оливенса, относящемся к автономной области Эстремадура, и в автономной области Галисия, с которой Португалия граничит на севере. 10 июня не случайная, но правда и не единственная достойная такого праздника дата. По некоторым историческим свидетельствам, это день смерти великого португальского поэта Луиша Ваз де Камоэнса, автора признанного шедевра мировой литературы эпической поэмы «Лузиады», основоположника современного португальского языка. Поэт умер в знаковый для португальского государства год 1580, когда страна потеряла независимость и на 60 позорных для нее лет стала частью Испании. Как день единства нации 10 июня был провозглашен при фашистской диктатуре в 1933 году, когда его назвали также «Днем расы» из политических и националистических соображений. Нынешнее официальное название «День Португалии», «Камоэнса» и «Португальских сообществ» закрепилось за ним после антифашистской революции 1974 года. С тех пор повелось, что пышные общенациональные празднества, помимо муниципальных, с военным парадом, кортежами, государственными наградами из рук президента страны, проводятся также в отдельном выбранном для этой цели городе. С позапрошлого года это не только город на территории Португалии, но плюс к нему еще какой-нибудь город в мире, где проживает большая португальская община. В 2016-м это были, например, Лиссабон и Париж, в прошлом – Порту, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, в этом – Понта-дель-Гада, это Азорские острова, и американские Бостон и Провиденс. Поскольку Португалия была крупнейшей колониальной империей, владевшей территориями на 5 континентах, это день празднуется несколькими миллионами человек с португальскими корнями, а также примерно 5 миллионами иммигрантов, которые живут за пределами страны. Условным днем национального единства Португалии мог вполне стать и другой день календаря. Например, 24 июня, когда в 1128 году солдаты короля Афонсо Энрикеша разбили галисийское войско, положив начало становлению собственной государственности. Это могла быть дата 14 августа 1385 года, день решающей битвы над Кастилией, нынешней Испанией, при селении Алжубарота. Португальцы могли бы с таким же успехом и основанием праздновать и 7 июня, когда в конце 15 века в испанском приграничном городке Тордесильяс был подписан знаменитый договор между этими крупнейшими морскими державами, которые поделили мир на две сферы влияния. Или, наконец, 1 декабря. Тогда, в 1640 году, Португалия окончательно и уже бесповоротно отстояла свою независимость от Испании, и на трон взошел ставленник семьи графов де Браганса Дон Жуан IV, представитель португальской королевской династии.
Ренат Валиуллин, наш обозреватель, он живет в Португалии и поэтому сделал именно об этой стране свой материал. И сейчас присоединяется к нам Тони Самсонова, наш журналист в Лондоне. Тони, приветствуем тебя, добрый вечер.
Привет, коллеги. Привет.
В Великобритании чем гордятся? Есть ли какой-то повод для того, чтобы все королевство, объединенное королевство, действительно чувствовало себя объединенным?
Ну, Великобритания, с одной стороны, повод легко найдет, всегда что-нибудь отпраздновать, и кажется, особенно осенью, что праздники наступают один за другим. Сегодня, например, я надеюсь, что вы услышите, я специально вышла на улицу, громыхает салют, потому что завтра 5 ноября, и завтра же 5 ноября, сегодня 4, завтра 5 ноября, день порохового заговора. Remember, remember, the 5th of November, это когда Гай Фокс вошел в парламент, и решил поджечь немножко фитиль, чтобы король Яков I, который симпатизировал протестантам и травил католиков, взорвался там вместе с парламентом, и католики пришли к власти. И, с одной стороны, отмечают, ну, сегодня выходной, все выходные бомбят салюты по всей Англии. Но забавно, что этот день, с одной стороны, официально почему празднуют? Не потому, что, ох, здорово, какие классные ребята в 17 веке пошли парламент взрывать, день анархизма. Они празднуют официально, потому что, слава богу, наш король выжил. Это официальная трактовка. Но в реальности это такой день анархизма, когда иногда в трудные времена вообще все выходят на улицы, парадом ходят в масках Гая Фокса и что-нибудь поджигают. Но в целом такой ночь неповиновения, скорее, для британцев, конечно же, никаким национальным единством в эту ночь не пахнет, а все ровно наоборот. Народ как бы напоминает правительству, что если что-то пойдет не так, то парламент мы и подожжем. Хотя революции в Англии давно не случалось уже со времен Уотта Тайлера, наверное, и поэтому особенно вот День революции праздновать им не почему. Другой источник на нашей земле празднований национальных дней – это Дни независимости. В англосаксонском мире то, что похожий праздник День национального единства – это всегда День независимости. Но тут возникает вопрос независимости от кого? Независимости, конечно, от империи. Поскольку Британия – империя, и весь мир празднует независимость, в том числе от нее, то британцы, как вы понимаете, дни независимости других стран от себя не празднуют и делают вид, что ничего такого не было, поэтому к англосаксонским таким праздникам не присоединяются, а тихонечко сидят и ждут, когда американцы отпразднуют свой день независимости, а другие, соответственно, колонии бывшие отпразднуют свой день независимости. Что еще может быть похоже на День национального единства? Если говорить про День национального единства как осознание правильности и государственности, то, конечно, самое главное – политическая революция, которая случилась и последствия которой до сих пор есть в Великобритании, это создание Магна-Карты, когда король Джон Первый подписал с баронами Магна-Карту, известный документ, хранящийся в Солсберийском соборе. Одна из копий хранится, как раз туда ездили на нее полюбоваться Башаров и Петров. Не зря поехали. Действительно, очень важный документ.
Башаров, да. Российский актер, который, я надеюсь, действительно увлекается Солсберийскими соборами.
Да, который последние два месяца, наверное, все время икает. Извините, пожалуйста, господин Башаров, я вообще не вас имела в виду. Но вам тоже стоит съездить. Это действительно очень интересный документ. Недавно было 100 лет Магна-Карте, извините, 1000 лет Магна-Карте, какие 100? Все очень радостно праздновали юбилей Магна-Карты, но это не национальный праздник. Что еще похоже на национальный праздник, поскольку революции не было? Еще на национальный праздник похож день рождения королевы. В этом смысле британцы хитрые ребята. Они, кто бы у них не был монарх, день рождения королевы празднуют в один и тот же день, потому что синоптики решили, что в этот день наименее вероятно дожди. И чтобы нация вышла спокойно и попраздновала, нужно, чтобы была хорошая погода. В этом смысле очень удобно, когда отношение к своей стране, там же нужен какой-то персонализированный лидер. Этот персонализированный лидер не является представителем правительства, потому что представьте себе, у вас день народного единства, а вся страна, рейтинг доверия к лидеру правительства низкий. Соответственно, вся страна грустит и не празднует, потому что не хочет она торжествовать человека, олицетворяющего.
Да, поскольку королева не политика.
Королева, да, она же всегда, кто бы там ни был, всегда милый, приятный человек, который ни за что не отвечает. Поэтому можно ее с днем рождения поздравить и почувствовать, как здорово, что у нас есть такая бабушка. В этом смысле, конечно, больше всего на День национального единства похож день рождения королевы. Все устраивают вечеринки, и иногда даже такие районные вечеринки, все собираются.
Скажи, пожалуйста, а для английского марша есть какой-нибудь день специальный? Для английских националистов, которые где-нибудь там в Марино под Лондоном гуляют? Какая-то вот дата их любимая?
Референдум по Брекситу вот был у них последний.
Ну, и вот просто по аналогии с русским маршем, я имею в виду. У нас же националисты выходили раньше.
Когда же марш устраивать? Слушай, им вообще некогда марши устраивать, потому что они устраивали погромы. На моей памяти никто по определенным датам национальные марши славы британской нации и блондинам с голубыми глазами не устраивает. Потому что что было? Когда распалась империя, и когда начали отсоединяться колонии, и стран, и люди из бывших колоний, особенно карибских колоний, стали приезжать в Лондон, а еще продолжалась такая голодуха после Второй мировой войны, то есть года 50-е, например, кушать особенно нечего, полстраны живет на продовольственных карточках, распалась империя, империя рассказала всем своим доминионам, что если ты был гражданином империи, например, воевал за империю, то ты можешь приехать. Все приехали в Лондон. Население Лондона начало расти в первый раз в викторианских времен. И район Ноттинг-Хилл, вот который сейчас супер престижный, в котором да. дома миллиардеров русских, короче, неважно, не будем завидовать. Вот, он весь был населен мигрантами из карибских стран. И появились такие британские националисты, которые ходили и людей из карибских стран били просто по улице.
20 секунд у нас.
Да, и в честь этого возник Ноттинг-Хиллский карнавал. Это фактически карибский карнавал в Лондоне. Он день национального единства британских голубоглазых мальчиков с мигрантами из карибских стран, чтобы они больше не дрались на улице.
Спасибо. Это была спасибо Тоня большое. Самсонова, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин с вами были в этом часе. Это «Дорожная карта». Счастливо.
Пока.
Дорожная карта.